Вы знаете, есть вот целый ряд вопросов, который связан с христианским учением и который вызывает немало недоумений. Наверное, вы эти вопросы знаете, по крайней мере, с ними соприкасались, встречаетесь, и вам наверняка их задают. И вот один из вопросов, в частности, по которому некоторые из вас даже выступали тут передо мной таки очень с большим пафосом, ну, как и положено в древности, знаете, накинул мантию, сделав шаг вперед, шаг назад, да, подняв руку кверху и так далее, доказывали мне некоторые положения, в частности, те, которые касаются вопроса страдания. Поскольку этой темы у вас касались, ну, небольшая только группа, то я хочу несколько подвести итог по этому вопросу и ответить на то, почему же в мире страдания, а особенно, естественно, страдания невинные, страдания праведников. Вы никуда от этого вопроса не уйдете. Где вы будете только проповедовать или будете выступать, или будете в каких-то школах, будете читать лекции, обязательно вам этот вопрос будут задавать. Просто ну никуда вы от него не уйдете. Потому что, конечно же, самое большее и самое большое, да, что беспокоит человека, это боль. У кого что болит, тот о том и говорит. Страдание как раз – это та вещь, о которой трудно молчать. Так вот, как оценить это явление с христианской точки зрения? Вот это вопрос, на который мы должны с вами дать ответ. Как понимать природу страдания? Вы знаете, первое, на что я хочу обратить внимание, когда этот вопрос задается нам, в большинстве случаев, подавляющем, 99% случаев, задают этот вопрос так, как будто ни о какой вечной жизни в христианстве и речи нет. Весь вопрос концентрируется в рамках только этой жизни. Помните, мы с вами говорили, плоскостной жизни, двухмерной этой жизни, конечной этой жизни. И сами страдания рассматриваются именно только в контексте вот этой, ограниченной несколькими, ну, допустим, десятками там лет, или годами лет, этой жизни. И спрашивают, как это мог Бог, который есть любовь, так может допустить страдания людям? Вот это первое, на что обратите внимание. Забывают о третьем измерении, о том, что эта жизнь является у нас только началом вечной жизни. Человек, рожденный, вступил уже в вечную жизнь. Временное вот это просто некий промежуток, очень важный, в высшей степени важный, в котором человек обнаруживает себя как личность и показывает направление своей свободы. Это первое, что очень важное. Нам с вами эта предпосылка в высшей степени пригодится. Итак, что же говорит христианство о природе, лучше сказать, о причинах страдания? По-видимому, это, так сказать, здесь не вызывает сомнений. Страдание является всегда следствием нарушения каких-то законов нашего существования. Кнули иголкой, но нельзя же ткать. Ну что вы, не приспособлено наше тело для этого. Сели на очень горячую сковородочку или у костра сели на что-то такое нечаянно, да, и подскочили. Ну, понятно, наше тело не может переносить большей температуры, чем ей по природе предназначено и так далее. Значит, страдание является ничем иным, первая причина, ничем иным, как следствием нарушение закономерности жизни нашего человеческого организма, нашей человеческой души, закономерности жизни социальной, то есть общественной жизни, нарушение законов. Это должно быть всем понятно, как нарушение законов физического мира приносит нам страдания, также и нарушение законов нравственных, законов духовных, приводит к таким же точно результатам. Когда нам говорят, откуда, почему вот эти войны, агрессивные войны, со страшными жестокостями, насилиями и так далее, откуда они происходят? Можете ответить. А откуда происходят у вас войны в семье? У вас бывают войны в семье? Да, бывают. Так. Вы считаете, что Бог должен был бы схватить за шкирку кого только? Вы считаете, что жену, а жена считает, что, конечно, мужа. Откуда эти страдания? От страстей наших. То, что христианство открыто называет. То, о чем пишет Иаков, апостол, что Бог не является причиной этих страданий. Мы все своими похотями, своими страстями, оказывается, вызываем вот эту атмосферу вражды, нестроений и проистекающих отсюда наших страданий. Христианство указывает на самый корень и причину. Причина – болезни, духовные болезни, которые коренятся в нашей душе. Мы с вами еще будем вот скоро говорить, но сейчас я скажу вам. Есть такое понятие – родовой грех. То есть это те наследственные духовные болезни, с которыми мы все рождаемся. Вы слышите? В истории все до одного человека рождаются с этим родовым грехом, то есть наследственными духовными болезнями. Единственный, кто был непорочен и родился без родового греха, единственный – Иисус Христос. Но и Он только по той причине родился таковым, только по той причине, что родился от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Он единственный был изъят из круга вот этих болезней. Кстати, думаю, что и физических, бесспорно, психических, абсолютно точно духовных. Он был чист в этом плане. Абсолютно. Он родился без родового греха. Мы все рождаемся с ним, с родовым грехом, то есть с наследственными. Я уж не говорю физическими и психическими болезнями. Тут понятны причины. Да. И духовными болезнями. Что подразумевается под болезнями духовными? Вещи всем нам, увы, хорошо понятными. Кто рождается страшно завистливым? Кто с ярко выраженной жадностью? Кто с поразительной гневливостью? И так далее. Вообще-то скажу вам так. У нас мы рождаемся с полным набором всех страстей. Но только у каждого человека что-то выявляется в особенно сильной степени. И тогда мы говорим, ух, какой он завистливый, ой, какой он жадный. На самом деле все есть в каждом из нас, но в ком-то особенно сильно проявляется нечто, только и всего. Но если поглубже, посильнее ткнуть человека вот с той стороны, оказывается, этот... Кажется, кроткий человек, оказывается, такой, ой-ой-ой, не тронь. Только тронь поглубже, все в нас есть. Так вот, христианство говорит, что причиной, основной, главной, коренной причиной всех человеческих бед и страданий являются вот эти страсти, которые стали естественными нашей природе, нашему, выражаясь словом апостола Павла, нашему ветхому человеку. Мы рождаемся с полным набором. Виновны мы в этом? Нет. Не виновен тот, кто родился слепым, глухим или калекой и так далее. Он не виновен. Помните, как и Христа спросили, кто согрешил? Он-то не виновен, но человек-то страдает. Человек-то страдает. Зачем же так получается, что мы рождаемся с этим полным мешком страстей и из-за этого потом страдаем? Где же тут справедливость? Не правда ли? Это естественно, нам же зададут этот вопрос. Почему же так? Мои родители там грешили, мои предки грешили, а я должен получить весь полный мешочек того, что все мои предки до тех пор наделали. То есть целиком прокаженным, как говорят некоторые отцы, целиком прокаженными мы рождаемся в духовном плане. Оказывается, с христианской точки зрения дело обстоит следующим образом, что каждому человеку, оказывается, необходимо иметь нечто, что только, нечто вот это болезненное, что только и может дать ему возможность духовного развития. Вы знаете, вот проводился такой эксперимент. Брали зайца, совсем маленького там, сажали его в клетку, я не помню, на какое время, но на длительное достаточно время. Так? Потом эту клетку вдруг открывали, через месяц, и похлопает еще, заяц, вух, вылетает. Несколько скачков – смерть, разрыв сердца. Нет тренировки. Вы слышите? Вы слыхали когда-нибудь такую удивительную фразу у отцов? Удивительную совершенно фразу. Вот мы все говорим – дьявол, сатана, бесы, правда? Ну, тут уж мы можем себе позволить, правда? Кажется. И вдруг открываю, читаю, что такое? Ничего не понимаю. Если бы не было бесов, не было бы святых. Это что такое? Я в обмороке. Кричу, дайте аверьянки. Не было бы бесов. Ладно, если бы не было бы Бога, не было бы ангелов. Мне это все понятно. Не было бы святых. Правда же? Не было бы ангелов. Нет, черным по белому. Не было бы бесов. Не было бы святых. Ну, спросите любого спортсмена. Он как? Сразу стал чемпионом каким-нибудь там? Только посмотрите, бедные. Это такие преподобные мученики, которым еще далеко не все преподобные сравняться могут. Какие подвиги они несут. В частности, несут подвиги не только внешние тренировки, а сколько еще душевного напряжения требуется, чтобы заставить себя нести все это. Каждому рожденному человеку, хотя мы рождаемся со всем мешочком этих вот всех страстей, все в нас полно. Вот, друзья мои, кстати, вот это даже очень важно понять, но трудно очень принять. Что трудно? Что во мне все страсти есть. Как это трудно? Неужели у меня все страсти есть? Вы слышите, вот христиане даже мы, и мы таких важнейших вещей не принимаем. Все страсти есть до единой. Запрятаны, правда, где кожа потолще, где потоньше. И говорю еще раз, одна-две, может быть, что-то в нас какие-то, точнее сказать, особенно выделяются. И нас сразу определяют по ним, говорят, такое-то, такое-то и такое-то. Так? Но все есть. А вот то, что в нас, значит, знаете, как проявляется уже, то, что активно в нас существует, помимо пассивного, так? Вот это, оказывается, дальше я скажу ужасные слова. Это, оказывается, великая милость Божия, благодаря которой только я и могу показать себя, что я хочу, к чему я стремлюсь. Могу показать себя как личность. Да, я чувствую, что я жадный. Так. Первое – осознать и увидеть. Второе – ну, и как я к этому отнесусь? Нет святости без подвига. Я очень громкое слово произношу, даже неудобно говорить это подвига. ну, понуждение себя, правда, а то подумать можно, что мы все подвижники с вами. Прям живьем нас свят столько помещать. Все очень громко, верно. Там, где мы не проявляем себя, там, где нет препятствий на нашем духовном пути, где мы не принимаем мер, хотя бы к некоторых мер, некоторых даже усилий, к преодолению того, что я знаю, является злом. Для кого? Для меня. Я же зеленею от зависти-то, а не кто-нибудь. Так? Вот эти страсти, которые проявляются в нас, оказывается, являются знаком великой милости Божией. Он дает нам то, с помощью чего так мы можем упражняться, показать себя, преодолевать себя, знать, к чему стремиться. Если хотите, опять очень громкое слово, но все-таки совершенствоваться. Природа вот этих страстей, видите, она какова? Да, верно. Согрешая, мы закладываем свою генную, если хотите, наследственную структуру, закладываем эти болезненные явления. Верно, мы с ними по наследству все рождаемся, но что-то является особенным. И вот эти-то особенные страсти, как и другие, кстати, стоящие, может, на второй позиции, на третьей, они в процессе нашей общественной жизни дают себя знать. И христианин должен понять, вот где причина страданий. В чем? Когда я даю возможность этим болезням проявить себя наружу. Вот основной корень. Вы обратите внимание, ну из-за чего войны происходят? Ну из-за чего? Захват земель, захват природных ресурсов, захват трона. Вы слушайте, из-за чего? Прям явные, явные прям страсти. Другого ничего не скажешь. Вот из-за чего все агрессивные войны. Из-за чего происходит? Жажда власти, жажда мирового господства. Это дикие совершенно, глупейшие вещи. Страсти, они являются источником этих бед. Источником где? В семье, источником в обществе, источником в мире, как таковом. Вот это очень важно, друзья мои, показать. Вот где причина страстей, причина бед. Скажу вам дальше, что они, именно эти страсти, они порождают несправедливые законы. Мы боремся с этими законами, как собака борется с палкой, вместо того, чтобы бороться с человеком, который бьет ее этой палкой. Откуда эти законы проистекают? Опять оттуда же, из глубины страстей наших. Посмотрите, сейчас узаконивают, например, так называемые вот эти вот браки однополые. Откуда происходит это? Дикая совершенно вещь. Всю историю, рассматриваемую как мерзость, скоро уже нельзя будет говорить этого слова, под суд отдадут. На Западе уже некоторых пасторов уже под суд отдавали за то, что они выражались так. Скоро уже нельзя будет и у нас говорить, так что пока еще можно, еще будем говорить. Так, откуда проистекает это, вот это уже узаконивание этих вещей? То, что раньше рассматривалось как преступление, теперь это преподносится как норма жизни. Откуда? Вот что делают страсти. И к чему они приводят? К массе других проблем, которые буквально отравляют всю атмосферу нашей жизни. Итак, совершенно справедливые слова апостола Иоанна Богослова, который сказал: грех есть беззаконие. Беззаконие. Грехом называется беззаконие. Вот, оказывается, какая вещь. Прыгнуть в пучину морскую, не умея плавать, это будет беззаконие. Почему? Ты нарушаешь законы своей природы. Ты захлебнешься и утонешь. Войти в горящий дом, в пламень. Так, то же самое. Так и в духовной сфере, так и в телесной, и в социальной сфере. Всюду грех есть беззаконие, оказывается, нарушение законов естества. Это есть грех, амартия, то есть промах, неверное стреляние, непопадание, ты не туда идешь. И амартия, эстин, и аномия по-гречески. Грех – вот это стреляние не туда, непопадание. Вот оно есть, оказывается, и есть беззаконие. Вот, оказывается, чем мы. Вот где причина страданий. Этот христианский взгляд очень сильно отличается от взгляда гуманистического, где причина всех зол и страданий в чем усматривается. Если говорить о социальной сфере, в несправедливых законах, в классовости, в неравноправных классах общественных. Вот нарушение равноправия и прочие всякие вот такие вещи. И дальше причина страданий какова? Ну, природные катаклизмы, которые рассматриваются как явление чисто случайного порядка. Или же причина страданий в чем находится? В неправильном нашем видении хозяйства, допустим, мировой жизни. Ну, я говорю об экологической, например, проблеме, которая сейчас очень становится насущной. Мир вот-вот, мир прямо идет уже к тому, что скоро наступят необратимые процессы, если не наступили. Вы слышите, мы сейчас живем в какой момент? Вы подумайте только. Мы даже не знаем. Может быть, уже наступили. Или вот-вот наступит. Необратимые процессы. Когда какие бы усилия мы ни предприняли, уже поздно. Я же вам приводил факт один, просто поразительный факт, который я вычитал. Вот, что, оказывается, за 20 век количество углекислоты в атмосфере земного шара увеличилось на 20 чего-то там, с чем-то процента. 21, что ли, процент. И при этом биота, ну, то есть это сфера, растительная сфера, так практически не откликнулась на это. А ведь растительный мир весь питается углекислотой же. И обычно там, где ее появляется больше, вспышка происходит растительности. Все, прет, что называется. А здесь нет почти никаких сдвигов. Он прямо восклицает, что очень вероятно, что мы стоим или на грани, или уже произошли необратимые процессы. И если необратимые, сами понимаете, тогда все. На грани. Ученые трубят об этом. Говорят, вот недавно приходил встречаться как раз. Ну и что же, спрашиваем? Нас никто не слушает. И слушать не хотят. Политики не хотят даже слушать. У них свои страсти. Они решают свои проблемы. Пилят изо всей мочи. Пилят сук, на котором сидят. Вспотевают даже. Друг у друга вырывают пилу. Америка свое, Россия свое, там, Англия, Франция, друг у друга, каждый из своих сторон, кто быстрее, пилим. Смотрит человек ученый, вы что делаете? Вы сумасшедшие, послушайте. Отстань ты, замолчи со своими тут научными выкладками. Нам надо быстрее, кто захватит природные ресурсы, кто власть в мире захватит. Действительно, картина уподобляется тонущему кораблю. Когда люди вместо того, чтобы искать средств спасения, уж если не корабля, то, по крайней мере, с корабля, здесь начинают грабить каюты друг друга. Кто захватит корабль? Чья власть будет на тонущем корабле? Земля сейчас именно таковой и является. Причина? Не видят, не могут подняться. Подняться немножко и посмотреть на мир в целом. Страсть всегда ослепляет, говорит христианство. Ослепляет разум. Самая страшная беда, когда страсть становится господином ума, а ум становится рабом. Тогда он превращается только в компьютер, который исполняет чисто техническую сторону. Решает проблемы. Какие? Те проблемы, которые требует решить страсть, а не разум. Это страшная беда. Вот, друзья мои, основная причина страданий в мире, говорит христианство. Все эти внешние стороны, которые, кажется, и верны, верны. Конечно, там рабовладельческий там строй, феодальный там строй, крепостничество там, транснациональные корпорации, эксплуатация и прочие всякие вещи, они верны. Но знаете ли что? Они являются следствием же. Не они являются корнем, а страсти являются корнем, источником всех бед человеческих. Первое. Второе, о чем хочу сказать. Ну, а природные катаклизмы, извержение вулканов, какое-то страшное цунами, землетрясение, наводнение, о которых мы теперь, благодаря средствам массовой информации, глобальным средствам, можем услышать спокойно, где бы ни происходили они, в любой точке земного шара. А их как оценивать? С точки зрения нехристианской, это все случайные процессы. Это процессы природного характера, которых причин мы еще не знаем, поэтому нам пока бороться мы с ними не можем. Скажу вам наоборот. Вся история религиозного сознания говорит прямо противоположное. Всю историю люди всегда точно знали и не сомневались, что причинами каких-то моров, страшных болезней, землетрясений и прочих этих всех природных катаклизмов являются не какие-то природные причины, а является человек. Вы слышите? Человек. Его духовное состояние. Вот здесь мы с вами, друзья, подходим к очень интересному вопросу, точнее, интересному пункту христианского вероучения, который вам-то обязательно надо знать. Человек – это не одно из явлений мировой жизни. Вы слышите? Так же, как кошка, собака, как цветочек, да, как гора, что угодно. Нет, 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 нет. Человек, оказывается, средоточие, если хотите, всех энергий жизни нашего мира. Состояние человека обуславливает, слышите, духовное состояние человека обуславливает функционирование, жизнь всего процесса земной жизни, а может быть и космической даже жизни в конечном счете, потому что все связано. Но, по крайней мере, то, что происходит на Земле, это обусловлено именно духовным состоянием человека и соответствующей его деятельностью. Не просто так произошел потоп. «Не имей дух мой, – говорит Бог, – пребывайте в человецах сих, за не суть, поскольку плоть животными стали». Помните, Христос сказал страшные слова ученику: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Оказывается, можно умереть заживо. Как умереть? Духовно умереть. Когда все интересы человека, все интересы, все его стремления остаются исключительно вот в этой замкнутой плоскости, вот от сих, от рождения до смерти. Все. Он даже не представляет, что дальше бесконечной жизни. Все замкнуто здесь, как ограниченное какое-то существо, безумное, которое только вот здесь у него жизнь, и дальше нет жизни. За не суть – плоть. Когда все наши интересы ограничиваются только этой жизнью, только этой, и мы не можем даже поднять глаз кверху и увидеть, что за этим потолком бесконечность открывается, тогда наступает вот эта духовная смерть. Так вот, и все религиозное сознание, даже дохристианское, и христианской преимущественной степени, поскольку христианство объясняет, кто есть человек, говорит, что эти природные катаклизмы обусловлены, вы слышите, обусловлены духовным состоянием человека. Вы знаете, какие были, я не буду повторять ни в коем случае, просто не хочется даже, какие были, ну, своего рода чуть не исповеди спасшихся людей от этого в Индонезии цунами, что ли? Вот это, да, это было страшно, вот это наводнение тогда, помните эти ужасные вещи, когда погибло множество людей? Что там говорили некоторые спасшиеся? Какой разврат там жуткий был! Ведь Содом и Гоморра совсем не случайно же погибли по мгновению ока. Вы думаете, что Помпеи Геркуланум просто так это Везувий засыпал? Я помню, я был там, Помпеи. Показывали, что это были, что там творилось в этих городах. Не имать дух мой, дух Божий – это дух жизни. Бог же есть жизнь. Не имать, не может он быть там, где уже наступила смерть. Видите, христианство обосновывает, не только подтверждает то, что было до христианства, когда эти утверждения носили чисто интуитивный характер. Не было этого знания о человеке, который дало христианство. Христианство обосновывает и показывает, что сами природные катаклизмы являются следствием, оказывается, деградации, уничтожения духа человеческого в человеке. Это второе, на что тоже нам придется, наверное, сказать и объяснить людям. Человек – центр, слышите, микрокосм. Помните, говорили уже, греки даже говорили, микрокосм, маленький космос. Он в центре космоса, если хотите. Мы с вами определяем всю жизнь космическую. Вот, оказывается, какое дело. Как? Надо еще понять. Понять надо, что когда мы становимся, я, он и так далее, становимся единодушными в этом угашении духа, слышите? Когда уже не один человек, не два, не десять, а когда уже все общество становится мертвым, тогда и уже доходит как до грани, знаете, до последнего, так и обрушивается эта волна уничтожения. Вы знаете, в этом отношении просто замечательное библейское повествование, связанное с Содомом и Гоморрой. Помните, к Аврааму пришли ангелы, и как Авраам стал там допрашивать, ну, и сказал, что вот уничтожить придется эти города. Помните, как он говорит? Господин, ну, если там 50 праведников, не уничтожишь. Помните этот разговор? И так он по пяти человек все уменьшал, уменьшал, уменьшал. Наконец, господин, ну, если 10 там будет праведников, не уничтожишь этих городов. Ангел ответил ему, не уничтожу. И отошел. Я скажу, это просто замечательная открытая закономерность. Есть некий предел, если хотите, предел жизни, дальше которого все, все рушится. Еще 10 праведников могли бы сохранить эти города, города от смерти. Значит, их не было. И тот факт, что из города был выведен только Лот своим семейством, так свидетельствует об этом. Есть мера, вы знаете, мера есть. Мы ее не знаем, этой меры. Вот мы не знаем, но она есть. Закономерность прямо явно показана. Сомневаться в том, что это закономерность, у нас нет никаких оснований. Эта мера есть. И вот то, что мы еще существуем, что существует еще сейчас человечество, это еще показание того, что еще мы не подошли к последней грани, но стремительно идем к ней. Но еще не подошли. Может, вот-вот, может, осталось немного. Как раз время Антихриста это и будет, когда все человечество примет антихристианские ценности и назовет их христианскими, антихристианские нравственные начала назовет христианскими, когда им именно мертвые уже будут люди, все человечество, тогда и произойдет эта окончательная катастрофа. Вспомните замечательные слова Апокалипсиса. Жена – женщина, жена, облаченная в солнце, бежала в пустыню. Толкование отеческое. Это жена – церковь, облаченная в солнце. Церковь, она же богочеловечна. Так она бежала в пустыню. Что такое пустыня? Пустыня – это то место, где уже нет человека. Не останется ей места в человечестве. Не будет вот этих 10 праведников на земле, благодаря которым могла бы она сохраниться. Вот тогда-то и произойдет катастрофа. И как она произойдет? Об этом сказано совершенно точно. Если первый мир был погублен водою, то в отношении этого апостол Петр точно, это ясно, он написал по откровению Божию, земля и все дела, которые на ней, сгорят. Причем он подчеркивает, что не водой уже будет уничтожено, как первый мир, а огнем. Современные средства, технические средства позволяют сколько угодно вам раз, наверное, уничтожить всю землю огнем. Вот, оказывается, природа страданий. Вы слышите, где причина? Это очень важно, друзья мои, показать людям, которые способны понять, поинтересоваться и услышать. Вот она причина, где страдания и бедствия человеческих. В отношении будет вопрос, конечно, несправедливых страданий. Страданий праведников, страданий детей – это вопрос. То же самое, отдельный вопрос. Как с христианской точки зрения оценить эти страдания? Видите ли, христианство открыло, если хотите, миру некую потрясающую реальность. На философском языке можно сказать идею. Какую же? Что мы, люди, вот мы сидим каждый по одному, там бродят люди, всюду человечество, миллиарды, сколько там, 6 миллиардов людей. Мы смотрим по единицам. Нет, нет, нет. Все человечество – это единый Адам. От единого Адама все мы. Это мы единый организм. Мы никак не хотим этого признать. Но я еще согласен признать тех, кто мне нравится, что мы с ним как-то едины. А чтобы быть едиными с этими с негодяями, извините. Единый организм, говорит христианство, мы, центром которого, закваской которого является церковь, которая прямо названа телом Христовым, в отличие от того тела, которым является все человечество, телом ветхого Адама. Церковь является телом нового Адама, Христа. Чем характеризуется жизнедеятельность церкви? Тем, кольните иголочкой, куда угодно меня, я весь подпрыгну. И скажу, что ты меня колешь.
Он скажет, да я не тебя колю. Ты что? Зачем ты? Я тебя не колю.
Приходит студент один раз ко мне с кислейшей физиономией. Я не могу быть на лекции. Говорю, а что с тобой? Зуб болит.
Я говорю, ну чудак же ты. Болишь не ты же, а зуб болит. Ты тут при чем?
Правда, интересная вещь. У него болит зуб, а он говорит, а он весь стонет. Вы чувствуете? Каждая клеточка в живом организме связана со всем организмом. Когда излечивает этот зуб больной, он вот сияет. Ой, все, освободился. А всего-то излечил-то, чего там ничего? Один нервик какой-то. Посмотрите, как взаимосвязаны мы все. Это удивительным образом. А посмотрите другое. Рим, древний Рим, окружен врагами. Да, долго уже не продержимся. Все иссякает, запасы воды, пищи. что делать. И представляем, если открыть ворота этим варварам, что будет. И вот находится человек по имени Муций Сцевола. Который идет к врагам. Его, он идет как посол. Идет к вождю осаждающих Рим. И говорит, что он хочет с ним, хочет разговаривать с ним. Его приводят перед этим вождем. Разжженный костер. Там воскурение фимиамов. Он сидит же, человек важный. «Что ты хочешь?» – спрашивает его. Муций отвечает. «Я пришел сказать тебе, что вы напрасно здесь стоите. Мы сильны и непоколебимы. У нас полно воды и пищи. И на глазах у всех кладет свою руку на горячую, эту железную сковороду, где воскуряется фимиам. Все смотрят с ужасом. Начинается запах жареного мяса, горелого мяса. Все с изумлением смотрят. А Сцевола продолжает. Вы можете, конечно, стоять здесь сколько угодно. Можете стоять еще год, можете два. Нам это нисколько не помешает. Но вы смотрите. И я пришел тебе, вождь, сказать об этом. Все потрясенные отпускают его. Не знаю, как он добирается и прочее, я не знаю. Это подробностей нет. Важно то, уже в следующий день ни одного воина около стен Рима не было. Один человек что сделал? Не правда ли? А что сделал Никола Солос в Пскове, когда в 1570 году Иван Грозный с сатанинской жестокостью расправившийся с новгородцами пошел на Псков? Помните, как Никола его встретил на палочке верхом? Заходи, заходи, Ванюша, зайди ко мне, зайди. Ванюша уже слышал, что есть такой святой. Да, зашел к нему, там стол, кусок мяса сырого лежит на блюде, а был пост. Покушай, Ванюша, покушай. Ванюша понял, что-то не то, весь задрожал. Я православный христианин, я мясо в пост не ем, в пост мясо, сырой кусок мяса, подумайте. Ответ ему был такой, что ой-ой-ой, ах, ты мясо не ешь, а кровь христианскую пьешь, вон отсюда, иначе и сдохнешь, как твоя лошадь. В этот миг конюшей вбегает бледный, как полотно, и сообщает Ивану Грозному о том, что его любимая лошадь пала. Грозный, который собирался и Псков разнести, что называется, в пух и прах, не тронул ни одного человека. И ушел со всем своим войском. Один человек что сделал? Подумайте только. Причем, посмотрите, если Никола Солос не пострадал здесь, то Муций Сцевола, посмотрите, как пострадал. Я не знаю, жив ли он после этого остался, жив или нет, когда сгорела его рука, отгорела. Сколько мы находим в истории таких случаев, когда, оказывается, единицы, буквально единицы, спасают весь народ. Это понятное дело. Это героизм отдельных людей. Это мужество потрясающее. Праведники? Ну да. А вы знаете, сколько блаженных погибло? Сколько святых погибло, когда они твердо заявляли, как тот же митрополит Филипп Ивану Грозному обличил его. Сколько их погибло, то есть пострадало, за что? За правду. Интересно, что в Евангелии сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правду». Да, таковых есть Царство Небесное. Блаженны, если вы будете изгнаны за правду, помните ли? То же самое, постоянно ублажаются. И что мы здесь, какой видим интерес, какую связь потрясающую между отдельными буквально лицами, единицами и всем народом. Понимаете, какая связь? Мы видим, к сожалению, только внешнюю связь. Муций спас Рим, Солос спас Псков и так далее. А мы не видим внутренней духовной взаимосвязи между тем и другим. Что оказывается? К чему я говорю, друзья мои? Эти страдания праведников, они как были? Справедливы или нет? Скажу, с какой стати Муций, Сцевул, этот лучший из граждан Рима, так жестоко пострадал? А какие-нибудь подонки, да, остались живых там, которых он спас, которые, может быть, были бы уничтожены. Слышите? Лучший в мире, может быть, даже погиб, а подонки остались. Где же тут правда? Какая же тут справедливость? Где она? И сколько раз это в истории бывает, когда на передовых воины, лучшие действительно люди погибают, а негодяи часто остаются и торжествуют, кажется. Где же тут правда? Спрашивают нас. Нас спрашивают. А где правда, когда дети страдают? Ни в чем не повинные, ничего не осознающие и страдают. А здесь где же эта правда? Ну-ка, христиане, ответьте. Мы отвечаем, что человечество, народ – это есть единый организм. Мы отвечаем, что когда происходит бедствие, какое-нибудь путешествие, и кто-то, пусть самый худший из всех, ломает себе ногу или что-то, лучший, самый сильный берет на себя его ношу и несет. Вы знаете, что мы отвечаем? Мы отвечаем поразительную вещь, не забудьте. Мир живет. Основой мира является не закон справедливости, а закон любви. Вы слышите? Не закон этой элементарной справедливости, а закон любви. Когда мать бросается в огонь, чтобы спасти своего ребенка, выбрасывает его, а сама погибает. Что это? А какой тут говорить правде, справедливости? Вам скажут, что вы за глупость несете? При чем тут справедливость? Это мы понимаем. Более того, мы восторгаемся ее подвигом. Подвигом чего? Любви. Христианство утверждает, что высший принцип жизни, основной закон нашего бытия человеческого – это закон любви. И правильное в мире совершается только то, где присутствует любовь. Вы скажете, ну а справедливость? Справедливость может быть только одним из выражений любви. Если эта справедливость выражает любовь, достойна она всякой похвалы и чести. Но справедливость может быть и жестокой. Справедливость может быть и бездушной. Самый справедливый – компьютер. Железка. Хотели бы, интересно, мы быть, чтобы наш руководитель какой-нибудь был компьютером просто? Или мы бы пожелали, чтобы это был человек любви? Да, он бы справедливо относился к нам. Как справедливо? По любви справедливой, а не как бездушный компьютер. Так вот, страдания тех же детей, чем они обусловлены с христианской точки зрения? Тем, что эти самые чистые сосуды человечества, эти дети, они, если хотите, еще не понимая и не зная этого, они становятся теми становятся промыслом Божиим, любовью Божией, становятся теми, которые берут на себя страдания своих родителей, так сказать, страдания этого мира. На себя берут. Вы скажете, что же проку? Где же здесь? И какая любовь у них? Отвечаю. Вот тут мы опять возвратились к тому же. Да, с нехристианской точки зрения, отрицающей вечность жизни, да, дети ничего не понимают. С христианской точки зрения, эти дети, которые там, в вечности, уже будут не наивными личностями, а личностью будут, они будут вечно благодарить Бога за то, что Он позволил им пострадать за тех, кого они бесконечно любят. И вот там будет царство любви. Вы понимаете, в чем дело? Вечно будут благодарить. Вот, оказывается, какой интересный принцип действует в мире. Какой закон? Закон любви, а не правды. По любви тот же Муций Сцевола пошел. По любви митрополит Филипп обличил Ивана Грозного. По любви к истине, по любви к Богу, да. По любви и из-за любви они страдают. Что вы думаете, Филипп не знал, что с ним будет? Нечего было и сомневаться, что с ним будет. Прекрасно знал и пошел на это. И я думаю, что и Никола Солос совсем еще не знал, как Грозный поступит с ним. Может быть, тут же его, как своего сына, этим посохом пронзит. Ты что это меня? Так. Они шли на такой подвиг, на такой риск и часто жестоко страдали ради спасения ближних. Так вот, эти праведники, страдания праведников, чем вызвали? Чем они вызваны с христианской точки зрения? Почему мы им возносим хвалы? Почему? Потому что во имя любви они совершают этот подвиг. Дети по той же самой причине. Не все дети достойны этого, кстати. Вы слышите? Это интересная вещь. Что, оказывается, не все дети способны к этому, чтобы пострадать в этом своем возрасте, еще неосознанном часто, пострадать за других. Не все. Мы не знаем тайн души человеческой. И мы не знаем чего? Самого главного ведь мы не знаем. Что нужно человеку перенести здесь, в земных условиях, чтобы приобрести, запомните, пожалуйста, непадательное состояние и быть вечно с Богом, а не отпасть вновь, как это сделал первый Адам. Свойства. Мы с разными свойствами рождаемся. И один человек способен принять, не имея личного опыта даже, и понять то зло и то добро, которое существует в этой земной жизни, чтобы не повторить греха там. Другой не способен. Мы с вами оказались неспособными. Оказались неспособны. Мы с вами живем. Мы не умерли детьми. Мы не пострадали, как дети. Нам, оказывается, надо самим испытать, что такое добро и что такое зло, чтобы, наконец, принять, быть способными принять Царство Божие без вреда для себя. Это серьезнейшая же психологическая вещь. Ведь вы поймите, к чему уготован человек? К вечному царствованию, вы знаете, к вечной жизни. При этом христианство твердо говорит, что уже все, больше не будет повторения грехопадения. Значит, туда в царство войдут те, которые приобретут непадательное же состояние. Вы слышите? Кто может не пасть? Тот, кто действительно сможет познать всю силу зла, что оно действительно, что такое зло, и увидеть все величие и красоту добра и святости, которые проистекают из Бога и в Боге. Только эти люди способны будут принять Царство Божие без вреда для себя. Я вам скажу, что если бы сейчас нас ввести в Царство Божие, ох, извините, я вижу, ваша кротость наступила, да, то я боюсь, что мы все Царство Божие перевернули бы тут же. Поэтому мы еще с вами живем, еще не созрели. Ну, помоги Бог.